Левит, урок 12, главы 9 и 10. Мы переходим к изучению 9 главы книги Левит. В ней указывается на целый ряд Божьих принципов, которые при поверхностном и быстром чтении можно легко упустить из виду. Мы не будем тратить много времени на детали ритуалов, более внимательно мы рассмотрим, чему эти ритуалы должны нас научить. В главе 9 будет завершено посвящение священства и освящение самой скинии, и Моисей отойдет на второй план, а священники приступят к исполнению своих обязанностей в качестве исполнителей всех предписанных обрядов и ритуалов. Ритуал посвящения в священники продолжается, как и было сказано еще в главе 8, ровно одну неделю. Это означает, что одна и та же серия ритуальных процедур повторяется каждый день в течение 7 дней, и они совершаются Моисеем, а не Аароном. Потому что до окончания периода посвящения Аарону и его сыновьям не разрешается приступать к исполнению своих обязанностей священников. Довольно интересно и уникально, что Иегова использует Моисея в качестве посредника между ним и народом, и даже между Богом и священством. Когда Иисус Навин стал лидером после смерти Моисея, он не унаследовал роль посредника. Возможно, это поможет нам понять, почему евреи по сей день так высоко почитают Моисея. И Иегова ясно дал понять, что все, что говорил Моисей, исходило от Бога. Что бы ни говорил Моисей, это было так, как если бы это говорил Бог. Очевидно, что не все, что Моисей говорил в течение этих 40 лет в пустыне, пересказано в Библии. На самом деле мы читаем очень мало слов Моисея. И не все, что приказывает Моисей, предваряется словами «и Бог наставил Моисея». Это означает, что Моисей не обязательно получал прямое откровение от Иеговы перед каждым рассмотрением какого-либо вопроса. Итак, давайте попробуем собрать здесь все в цельную картину. Без сомнения, Моисей иногда действовал по прямым и конкретным приказам Иеговы. В других случаях Моисей действовал по общим инструкциям и установленным принципам, которым Иегова учил его в течение определенного периода времени и большую часть времени. Моисей принимал самостоятельные решения по различным вопросам. И Иегова говорит, что люди должны были принимать решение Моисея по всем вопросам, как если бы они исходили от самого Бога. Единственный человек в Священном Писании, кроме Моисея, которому была дана такая невероятная власть, и каждое высказывание которого должно было восприниматься как само Евангелие, был Иешуа, который действительно был не только посредником, но и Богом во плоти. Итак, давайте отдадим должное Моисею и признаем почти беспрецедентное положение власти, возложенное на него Иеговой. В Ветхом Завете нет никого, кто мог бы сравниться с ним. Но давайте также признаем важный Божий принцип, изложенный в жизни Моисея для нас, верующих 21 века. Иногда Бог прямо и ясно показывает нам свою конкретную волю по какому-то вопросу в нашей жизни, но гораздо чаще и особенно после того, как научит нас своим путям и законам, Он позволяет нам принимать самостоятельные решения. И если мы прислушаемся к Нему, то сделаем мудрый и правильный выбор, мы будем выносить свои суждения в соответствии с волей Отца. и поэтому его воля будет исполнена на земле так же, как и на небесах. Давайте вместе прочитаем 9 главу книги Левит. Прочитайте всю 9 главу книги Левит. Первые слова главы 9 на 8 день. И это тот день, когда священство, наконец, получило полномочия совершать предписанные Иеговой ритуалы на территории Скинии. Моисей больше не будет совершать обряды, а Аарон, первый первосвященник, теперь может делать это. И мы видим, что совершается целый набор ритуалов, включающий практически все виды жертвоприношений, за исключением жертвоприношения Ашам, искупительного жертвоприношения. Этот набор жертвоприношений в некотором роде уникален, потому что это самые первые жертвенные ритуалы, которые совершаются новообразованным священством Израиля. И это действительно знаменательное событие. Мы должны сделать специальную пометку на полях наших Библий, чтобы отметить этот торжественный момент. Теперь позвольте мне прокомментировать кое-что, что является одновременно спорным и важным. В течение этих 7 дней церемонии освящения было много жертвоприношений и много сожженного на медном алтаре. И только в конце этой главы мы видим, как Господь своей собственной рукой зажигает огонь на медном жертвеннике. И как нам уже было сказано в Торе и позже будет сказано снова, этому огню никогда нельзя гаснуть, потому что это божественный огонь. И только божественный огонь может быть использован для сжигания жертвоприношений. Общее мнение древнееврейских мудрецов заключается в том, что происходящее было своего рода тренировкой в течение этих 7 дней посвящения. Огонь, который использовался, не был божественным огнем. Его зажгли люди. Но Бог счел его приемлемым для той цели, для которой он использовался – освящение священников из Скинии. Однако, как только освящение было завершено, Бог зажег огонь на алтаре священным огнем, и с этого момента никакой искусственный огонь нельзя было использовать для превращения жертвенных животных и зерна в дым. Потому что теперь цель была другой. Интересно, что когда мы некоторое время спустя изучаем ритуалы Йом-Кипур, Дня Искупления, предлагается очень похожая серия. Жертвоприношений, за исключением того, что в жертвоприношениях в книге Левит 9 нет козла отпущения, как в Йом-Кипур, и вместо него мы находим мирное приношение, подношение Зевах. Таким образом, в то время как Йом-Кипур – это день, который следует отмечать с предельной трезвостью и серьезностью, этот первый день официальной деятельности израильского священства воспринимается как радостный. В стихе первом нам также сказано, что помимо Аарона и его сыновей, Моисей пригласил старейшин Израиля на эти самые первые священнические жертвоприношения. Я говорил вам на прошлом уроке, что часто, когда мы слышим в Торе слова о том, что все собрание Израиля должно прийти в Скинию, все собрание не всегда означает все население Израиля в целом. Чаще всего речь шла о народных представителях, называемых старейшинами, или в других случаях речь шла о тех, кто был классифицирован как полноправные граждане Израиля. Здесь специально используется слово «старейшины» на иврите «закиним».
И это заставило некоторых ученых поверить, что в данном случае пришли только главные старейшины. Там были сотни старейшин, и без сомнения они были организованы в какую-то иерархию. Так что, возможно, для этого конкретного случая была вызвана только верхняя часть управленческой верхушки. Но это всего лишь научные предположения. В стихе втором говорится, что одним из жертвенных животных должен быть телец. В некоторых библиях вместо слова «телец» будет сказано «бык» или «молодой бык». Они были правы, потому что еврейское слово, обозначающее «тельца», это «эгель», оно означает «теленка мужского пола». Несколько уроков назад мы обсуждали, что для жертвоприношения использовались две разные категории быков. Молодые быки и зрелые быки. Зрелый бык имеет большую ценность. Молодой бычок, которого здесь называют эгель, это бычок, которому исполнился год. Зрелому быку должно быть 3 года. Интересно, что здесь используется слово эгель, потому что в книге Левит не принято называть молодого жертвенного быка эгелем. Скорее, его обычно называют бен-пар, что означает «сын быка». Возможно, мы получаем ключ к разгадке, почему в этом стихе присутствует такое необычное употребление слова «эгель». Из того факта, что печально известный золотой телец, которого Аарон и его сыновья помогли построить всего за несколько недель до этого, также назывался Эгель. Возникает ощущение, что Господь хотел подчеркнуть здесь, установить связь и напомнить Аарону и его сыновьям об инциденте с золотым тельцом и показать им контраст между Божьей системой чистого поклонения и египетской языческой системой ложного поклонения. Ибо в Божьей системе животным никогда не поклонялись как существам, стоящим выше человека, как это часто было у язычников. Наоборот, животное приносилось в жертву во благо человека, потому что животных и Иегова ценит меньше, чем людей.
В стихах 3 и 4 мы видим список животных и зерна, которые должны быть использованы в этом особом инаугурационном
жертвоприношении. И мы также получаем ответ, почему цель этого конкретного ритуала немного отличается от будущих стандартных ежедневных ритуалов жертвоприношения. Потому что сегодня Господь явится вам, на самом деле в нем говорится, сегодня Иегова явится вам. Это действительно важное событие. И в стихе 6 концепция явления им Иеговы немного уточняется. Это слава или присутствие Иеговы, которое явится Израилю. Это кавод Господа. Вот в чем дело. Израиль уже начинал понимать, что без присутствия Иеговы в скинии она была просто дорогим шатром. И что иногда Иегова будет там присутствовать, а иногда его там не будет. Из-за этого Израиль всегда будет в состоянии ожидания Божьего присутствия, наполняющего скинию. Давайте подумаем об этом и применим это к нашей жизни. Что такое человеческое существо без присутствия Иеговы внутри нас? Что мы такое без Святого Духа, обитающего в нас? Ничего, кроме дорогой оболочки, пустая оболочка, которая не служит никакой божественной цели. как и палатки, одна красивее других, но в целом это просто места для жизни. Человек может делать все правильно, быть нравственным, честным, добрым, продуктивным, милосердным, тем, кого мир назвал бы по-настоящему хорошим человеком. Но точно так же, как скиния, наполненная чудесной мебелью, драгоценными металлами и прекрасными произведениями искусства, на самом деле не служит никакой божественной цели, если там не присутствует Бог. Да, на нее, несомненно, было гораздо более приятно смотреть, чем на обычные заурядные палатки из козьей шерсти, в которых жили обычные израильтяне. Но без присутствия Бога эта сказочно красивая скиния имела ценность не большую, чем обычные пыльные палатки. Сегодня Бог избрал вас, чтобы вы стали Его скинией, Его земным шатром. Молитесь за все пустые палатки плоти в этом мире, красивые и простые те, кто в вашей общине, может быть, даже в вашей семье, и, конечно, за все те миллионы пустых палаток в Израиле. В стихе 7 со словами «Вы подойдите к жертвеннику» Моисей официально передает управление священническими ритуалами Аарону, и начинается новая эра в истории Израиля, у них появилось священство. Первое жертвоприношение Аарон делает от своего имени и от имени своих сыновей. Это публичное признание того, что даже священники несут в себе грех, и это должно быть был унизительный опыт. Мы видим, что совершается типичное – ола, жертва, всесожжение. После этого, в стихе 15, Аарон приносит жертвы от имени народа Израиля. Обратите внимание, что от имени народа в жертву был принесен козел. Почему для священников молодой бык, а для людей козел? Потому что грех священников имеет более серьезные последствия, чем грех народа. Мы много раз говорили о том, как Бог классифицирует грехи. Некоторые из них более серьезны, то есть более опасны, чем другие. Система жертвоприношений даже установила иерархию животных для учета различных классификаций грехов. Зрелый бык является наиболее ценным для искупления самого серьезного греха, а птицы наименее ценными. Мы должны обратить на это пристальное внимание. Но цель этого основополагающего учения о Боге, которое мы находим в Торе, состоит не в том, чтобы мы бегали вокруг и сравнивали грехи других с нашими собственными грехами и решали, какие из них хуже. Это делается для того, чтобы мы могли увидеть многогранную природу греха, как он может влиять и заражать тех, кто соприкасается с грехом, насколько серьезен и разрушителен грех, и что это не такой простой и прямой вопрос, как нас часто учили. Не знаю, как вас, но меня всегда немного смущало, когда проповедник говорил, что все грехи одинаковы перед Богом, что нет маленьких и больших грехов, что кража шоколадного батончика ничем не отличается от убийства в глазах Бога, потому что и то, и другое – грехи, и Бог не делает различий. Это прямо противоположно тому, что говорит Тора. Давайте не будем путать то, что нам говорит Павел в Новом Завете, что все согрешили и лишены славы Божьей, с тем, что мы снова и снова видим в книге Левит о грехе. Павел говорит о нашей испорченной природе и неизбежном результате невозможности того, чтобы эта природа когда-либо могла стать приемлемой для Бога. И, следовательно, никогда не было человека, кроме Иешуа, который не совершил хотя бы крошечного греха, вызванного испорченной природой. Так что в этом контексте все люди находятся в одной лодке. Система жертвоприношений левитов демонстрирует принцип, о котором говорит Павел, посредством жертвоприношений Ола и Минха, которые должны совершаться ежедневно для всего Израиля, и никто из них, включая священство, не освобождается. Тем не менее, природа людей – это проблема, отдельная от их поведения, что также демонстрирует система жертвоприношений. Различные классификации грехов и ритуал жертвоприношения, необходимый для искупления каждого класса, касаются поведения, намерений и положения, которые человек занимает в обществе. Иными словами, Павел, заявляя, что все люди согрешили и лишены Божьей славы, больше говорит о том, кто мы такие, и меньше о том, что мы делаем. И то, кто мы есть, одинаково для всех людей в глазах Бога. То есть мы все одинаково виновны, потому что родились от людей с греховной природой, без исключения. То, что мы делаем, это совсем другое дело. Бог не приравнивает кражу шоколадного батончика к убийству. Бог не приравнивает ложь к прелюбодеянию. То, что мы делаем, действительно классифицируется по категориям. Некоторые из наших действий являются менее серьезными преступлениями, а другие – тем, что слово называет мерзостью. И нам не нужно задаваться вопросом, что есть что. Тора рассказывает нам все это в мельчайших подробностях. Мы должны понять, что хотя классификация грехов остается в силе и по сей день, то есть действительно существуют более серьезные и менее серьезные грехи, жертва, необходимая для искупления каждого из этих различных проступков, была сведена только к одному – крови Иисуса. И это та же самая жертва, которая также требуется, чтобы искупить нашу природу. Кровь Иешуа заменила все жертвоприношения. Он – единственное и неповторимое уполномоченное искупление. Но тот факт, что греховное поведение может быть более или менее серьезным, более или менее оскорбительным для Бога и более или менее опасным для сообщества верующих, остается.
Одним из самых трогательных моментов этой специальной церемонии инаугурации должно быть было то, что записано в стихе 22-м. Аарон поднимает свои руки над людьми и благословляет их. Хотя на данный момент нам не сообщается, какие слова были произнесены. Сифра, книга, за которой следуют Раши и некоторые другие великие еврейские мудрецы, говорит, что благословение, произнесенное Аароном, записано в книге чисел 6, 22. 27. Представьте себя в море людей, там в нетронутой пустыне сухой ветерок поднимает маленькие вихри пыли, а долина у подножия горы Синай действует как естественный мегафон, усиливающий голос Аарона. Густой дым с запахом горящей плоти животных поднимается вверх от медного алтаря, и Аарон в своих великолепных одеждах первосвященника приостанавливает ритуал, подходит к вам, поднимает руки и от имени Бога Вселенной произносит это благословение на вас.
Числа 6, 24, 26. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». С этими словами Моисей и Аарон вошли в скинию, и присутствие Иеговы явилось всему народу. Бог подтвердил свое удовольствие и принятие всего, что было сделано в строгом соответствии с его указаниями и повелениями, послав божественный огонь и уничтожив все, что в тот момент уже тлело на медном жертвеннике, и тем самым изменив характер медного жертвенника с просто славного на божественный. Толпа ахнула от благоговения. Колени людей ослабели от попыток осознать все, чему они были свидетелями. В спонтанной реакции они пали ниц из страха, уважения и благодарности Отцу Всего Сущего. Это был чудесный день. В недалеком будущем с восстановлением Третьего храма в Иерусалиме произойдет очень похожее событие. Я подозреваю, что оно вызовет очень похожую реакцию. Давайте перейдем к следующей главе книги Левит. Прочитайте всю 10 главу книги Левит. Глава 10 начинается с небольшого отступления. Она начинается с довольно поразительной и мрачной истории о двух сыновьях Аарона, Надаве и Авиуде, которые были убиты Иеговой за то, что оскорбили его. Мы очень внимательно изучим причину их смерти, потому что 1300 лет спустя произойдет аналогичный инцидент, и это тоже записано в Священном Писании. Однако сначала нам нужно сделать шаг назад и взглянуть на эту главу с более широкой точки зрения и понять, что во многих отношениях она объединяет многое из того, что мы изучали. До сих пор книга Левит бросала нам вызов, прежде всего тем, что излагала длинные списки подробных ритуалов, каждый из которых предназначался для четко определенных целей. Все они были связаны с вопросами греха и его противоположностью – святостью. Я уверен, что у кого-то из вас изучение книги Левит вызвало трудности в понимании, у кого-то небольшое утомление. Но точно так же, как когда мы учились в начальной школе и впервые изучали основы арифметики, сейчас необходимо пройти через целый ряд правил, зубрежки, новых концепций и принципов, прежде чем можно будет понять изучаемое или начать его применять на практике с пользой. Я аплодирую вам за то, что вы остаетесь студентом этого курса. Это вот-вот начнет приносить свои плоды. Несколько лет назад в классе воскресной школы для взрослых, который я вел, возникла необходимость изучить определенный аспект характера Иеговы. И этим аспектом была его готовность судить, наказывать и даже уничтожать, когда это необходимо. Вскоре после начала изучения этих качеств нашего Господа один мужчина, который вместе со своей женой регулярно посещал эти занятия, поднял руку и сделал краткий комментарий, который звучал примерно так. «Я прихожу в церковь не для того, чтобы слушать о Божьем суде. Я пришел послушать о Его любви. Мой Бог – это любовь, и это все, что меня интересует». Это было его последнее воскресенье с нами, он так и не вернулся. Его реакция застала меня врасплох, и я думал об этом несколько недель. Это заставило меня принять реальность того, что действительно наш Бог – Бог. Многих контрастов, и поэтому, читая Священное Писание, Ветхий или Новый Завет, мы можем прочитать о Его невероятной любви и милосердии, благодаря которым Он позволил Своему собственному Сыну умереть мучительной смертью ради нас, Но на других страницах мы читаем о его разрушении всего мира, его убийстве сотен тысяч египтян из-за упрямства фараона и его приказ убить тысячи израильтян за строительство золотого тельца. Этот человек, который был так зол на меня за то, что я учил о Божьем атрибуте суда, олицетворяет собой значительную часть современной церкви, которая предпочитает отбросить библейский взгляд на божественное возмездие в пользу чего-то более теплого и приятного. Как я слышал в той или иной форме с кафедр больше раз, чем могу вспомнить, Бог всегда прощает. Это его природа. Важно понимать, что представление о том, что предполагаемый строгий и осуждающий Бог Ветхого Завета уступил место терпеливому и всемилостивому Богу Нового Завета, является всего лишь современной и прогрессивной теологией. Изучите учение ученых-библеистов, написанное чуть более века назад, и вы увидите большую озабоченность по поводу надлежащего поклонения и постоянного самоанализа, чтобы убедиться, что мы стремимся к чистоте и послушанию нашему Господу, чтобы избежать дисциплинарных взысканий или, что еще хуже, потери благословения Иеговы. Сегодня мы описываем проповеди на тему Божьего суда, как об адском огне и проклятии, и большинство пасторов стараются обходить эту тему. Почему? Потому что христиане 21 века не хотят этого слышать. Действительно, как верующие, мы не должны день и ночь сосредотачиваться на грехе. Мы также не должны жить в тревоге и беспокойстве из-за какого-то воображаемого преступления против Иеговы, которое мы на самом деле не в состоянии полностью идентифицировать, или, возможно, из-за тяжкого греха, который мы совершили, который мы считаем, возможно, слишком ужасен, чтобы даже кровь Иисуса могла искупить его. Желание избежать Божьего гнева, его осуждения на вечность в аду и быть послушным своей вине привело к болезненному самоанализу, который был модным в средние века. Членовредительство, сопровождаемое долгими молитвами, которые могли длиться часами, исповедание каждого предполагаемого греха, реального или воображаемого, который мог существовать в человеке, завоевала популярность у особенно благочестивых людей. Каким бы несбалансированным ни было все это, оно не более неправильно, чем то, к чему пришла основная масса современных христиан, то есть нам нечего бояться нашего Бога. Раз мы исповедали верность Его сыну Иешуа, то ко всему нашему непослушанию, небрежному поклонению и легкомысленному образу жизни Всемогущий отнесется, как добрый дедушка, лишь слегка покачав головой в знак неодобрения. То, что мы приобрели страховку от пожара в виде спасения, не означает, что мы можем играть с огнем, не заботясь ни о чем на свете. Что ж, я надеюсь положить конец такому опасному мышлению и ложной теологии, показав вам примеры как из Ветхого, так и из Нового Завета о том, как Иегова сурово реагировал на неповиновение своих верующих. Я использую несколько примеров, о которых мы все слышали раньше, но из-за того, что у нас, возможно, не было надлежащего фона и контекста, предполагаемые принципы и уроки были скрыты. Сначала давайте рассмотрим историю Надава и Авиуда, рассказанную
в первых нескольких стихах 10 главы книги Левит. Затем мы сравним ее с новозаветным рассказом об Анании и Сапфире, приведенным в Деяниях 5. В обоих случаях общим элементом является то, что Иегова лишил жизни этих людей за то, что они оскорбили его. В обоих случаях речь идет о верующих. Надав и Авиуд были священниками. Анания и Сапфира были первыми учениками Иисуса. И в обоих случаях нарушения, на первый взгляд, кажутся небольшими. Вряд ли можно ожидать, что Бог, который так высоко ценит жизнь, любовь и милосердие, вынесет смертный приговор. Стих 1 главы 10 начинается с того, что нас знакомят со старшими сыновьями Аарона, Надавом и Авиудом. Аарон уже был полностью посвященным первосвященником Израиля, а Надав и Авиуд были полностью посвященными простыми священниками, согласно обычной линии. Наследование семьи Надав, вероятно, стал бы следующим первосвященником после смерти Аарона. Нам говорят, что Надав и Авиуд каждый взяли свою огненную чашу, в вашей Библии может быть сказано, кадильницу, которая представляет собой сосуд, предназначенный для переноса небольшого количества горящих углей, положили в нее благовоние, чтобы создать дым, а затем они предложили это Иегове как часть ритуала в Скинии. Но была одна проблема. То, что они предлагали Иегове, в Священном Писании называется чуждым или иным огнем. Кроме того, все, что они делали, они придумывали на ходу. Это не было предопределено Богом. Внезапно, что описано в совершенно будничном тоне, Господь извергнул огонь и сжег Надава и Авиуда дотла, мгновенно убив их за то, что они оскорбили его. Немедленно Моисей поворачивается к Аарону и дает ему несколько загадочное объяснение того, что только что произошло, в основном говоря, что то, что сделали погибшие дети Аарона, было большим оскорблением святости Иеговы, и что таковое не должно допускаться, особенно лидерами священства, которым следовало бы знать это лучше всех. Давайте проанализируем это, потому что это жизненно важно понять, поскольку это имеет непосредственное отношение к тому, кто такой Иегова. Во-первых, то, что обычно переводится как «огонь», имея в виду тот огонь, который Надав и Авиуд вложили в свои чаши, на иврите называется «эш». И это означает «горящие угли». Поэтому они кладут в свои кадильницы, в свои жаровни горящие угли, а не пылающий огонь. Затем нам говорят, что они использовали чуждый огонь или иной огонь. На иврите это эш-зара. И на самом деле это относится скорее к благовониям, чем к самому огню. Таким образом, немного более точное значение этой фразы, которая обычно переводится как иной или чуждый огонь, может быть чуждое благовоние, приносимое огнем. В общем, значение заключалось в том, что было что-то неправильное или дефектное в общем приношении, которое они приносили Иегове.
По правде говоря, ни среди великих и древних еврейских мудрецов, ни среди современных ученых нет всеобщего согласия относительно точной природы дефекта этого чужеродного приношения благовоний огнем, который стал причиной смерти этих двух сыновей Аарона. В Сифре которая, по сути, является комментарием к книге «Левит», содержится ряд предложений, которые проливают некоторый свет на эту тему. И, вероятно, взятые в целом, эти предложения дают нам наилучшую возможную картину того, что здесь произошло. Состав преступления начинается с того факта, что эти двое мужчин были рукоположены в священники. Они, благодаря своему привилегированному положению, были особенно близки к Богу, и, следовательно, что бы они ни делали неправильно, они должны были знать это лучше и, следовательно, не имели оправдания. Несколько раз я читал вам тексты из перевода под названием «Библия Шокина». Это очень буквальный, дословный перевод и в результате может быть труден для понимания. В нем был очень специфический термин или фраза, которая часто повторялась, когда речь шла о храмовых жертвоприношениях и связанных с ними ритуалах, приносимых перед Иеговой, и о тех, кто был уполномочен их приносить. На иврите это слово «коров», оно переводится как «рядом». Поскольку это конкретно относится к определенным жертвоприношениям, буквальное значение «почти приношение».
Так к чему это ведет? Что означает «рядом» в его простейшем смысле? Совсем рядом, рядом с. Близкое – это противоположность далекому. Близкий родственник – это тот, кто генеалогически близок вам. Близкий кровный родственник. То есть слово «близко» может говорить о тесной связи или о непосредственной близости. Священники были близки к Богу в общении с Ним и в том смысле, что они были Его обособленными слугами, которым было поручено выполнять обязанности, которые разрешалось выполнять только им. И им была дана привилегия быть рядом с Ним, поскольку им было позволено войти в Его земное жилище, святилище Скинии. Итак, в качестве принципа мы находим во всем Священном Писании, что любой, кто близок к Богу, должен придерживаться более высоких стандартов, чем те, кто более далек. Причина проста. Вы можете быть рядом с Господом только в том случае, если Он дает вам такую великую привилегию. Поэтому в общем смысле у Надава и Авиуда не было права на ошибку, потому что они были привилегированными ближайшими слугами Бога. Они были ближе всего к Нему. И чем ближе человек к Божьей святости, тем большую ответственность он берет на себя из-за опасности осквернения его святости, которую автоматически влечет за собой близость к Нему. Снова и снова Иешуа предупреждал, что учителя закона, которые учили людей ложным доктринам вместо библейской истины, столкнутся с гораздо более серьезными последствиями, чем те, кто даже не знал Бога.
Какова была точная природа проступка Надава и Авиуда? Опять же, нет точных данных. Однако наиболее вероятными представляются два нарушения. Одно из них заключается в том, что, возможно, они вошли в святилище Скинии и вышли за пределы того, куда им было позволено идти. Священники могли входить в переднюю комнату, которая называлась святым местом. Но только первосвященнику разрешалось входить в заднюю комнату, которая называлась святая святых. При жизни Моисея, из-за его уникального положения, Моисею разрешалось входить в святая святых гораздо чаще, чем Аарону первосвященнику. Но после смерти Моисея правила входа в святая святых соблюдались более строго, и первосвященник мог входить в эту комнату только один раз в год, в Йом-Кипур. Это предположение о том, что два сына Аарона в вторглись в святая святых и были приговорены за это к смертной казни, подтверждается. Предупреждением, данным Богом Моисею относительно его брата Аарона. Мы находим это предупреждение в книге Левит 16. Позвольте мне процитировать его для вас.
Левит 16:1. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лице Господне, умерли, и сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку очистилища, что на ковчеге откровение, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Следующая наиболее вероятная причина Божьего суда над Надавом и Авиудом заключается в том, что они нарушили порядок, установленный в книге Исход 30.
Исход 30:8. «И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него». Так мы видим, что великая привилегия быть рядом с Богом влечет за собой большую ответственность, а также опасность и более серьезные, чем обычно, последствия, когда эта ответственность отменяется. А теперь представьте, если сможете, вот Аарон и двое его сыновей совершают самые первые жертвенные ритуалы с тех пор, как стали посвященными в священники. Перед старейшинами, окружившими скинию, и на виду у сотен тысяч израильтян, которые поднялись на окружающие холмы, чтобы взглянуть на это знаменательное событие, Бог в своем неудовольствии извергает огонь, который мгновенно кремирует первенца и второго сына Аарона. Как была ошеломлена толпа. А что насчет бедного Аарона, который только что стал свидетелем самой ужасной смерти двух своих старших сыновей? Можете ли вы представить, что находитесь в синагоге или церкви, и вы идете вперед с двумя своими детьми, чтобы помолиться? И вдруг без всякой видимой причины они вспыхивают пламенем и умирают прямо у вас на глазах. Что творилось в голове Аарона? Его печаль и потрясение, должно быть, были ошеломляющими. Его страх и ужас, должно быть, длились почти секунду. Что здесь произошло? Зачем Иегове делать такое? Мы углубимся в эту тему в следующий раз.